Как и все пророческие книги, книга пророка Исаия, она представляет собой Божье Слово, которое Бог обращает к Израилю, так же, как и к другим народам периодически, которые жили вокруг Израиля, и обращаясь к людям Иегова, Бог, создавший небо и землю, Он ищет пути, каким образом можно помочь людям приобрести правильное понимание вещей, иметь правильную картину того, что происходит. К великому сожалению, после того, когда люди согрешили, во всех нас произошел глобальный сбой в системе способности видеть окружающую действительность. Мы видим, мы понимаем, мы продолжаем быть рационально мыслящими существами. Мы делаем выводы обязательно. Проблема только в том, что с момента того, когда разорвалась связь между человеком, творением, и Богом, Творцом, наша система оценок сбилась. Плохо в том, что, или хуже еще, в том, что мы сильно уверены в том, что то, что мы видим, правильно. Мы эмоционально завязаны на том, что мы видим. Мы не хотим отпустить то, что мы видим. И когда Бог обращается к людям на протяжении всей истории, почитайте всю историю. Вот смотрите, самый первый случай. Помните Каин и Авель? Помните, Каин готов сделать зло своему брату. Он уже это зло допустил в церкви, в сердце, и Бог обращается к Каину. Смотрите, что он делает. Он корректирует его точку зрения. Он говорит, подожди, проблема не в Авеле. Проблема в твоем сердце. Слушайте, что Бог говорит Каину. Бытие 4 глава. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо твое. Бог обращается к нему и говорит, почему ты огорчился? Заметьте, это вполне логичное взаимодействие Творца с творением. Он понимает, что мы способны логически мыслить. И он обращается к нам, он обращается к Каину в данном случае. Он говорит, отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, не должно лицо твое быть поникшим. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как известно, Каин не прислушался Божьего слова. Причина почему? Потому что он эмоционально был завязан на свою точку зрения. У него была его точка зрения, которая сложилась у него в сознании, и он эмоционально сильно привязался к этой точке зрения. Это горечь, обида, он не мог ее отпустить, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны, и поэтому случилась трагедия. То же самое случалось много-много раз на протяжении всей истории. Весь Ветхий Завет говорит об этом. Читаем, когда мы Библию, мы видим, например, помните, народ израильский ропщет, подойдя к южным границам обетованной земли, они послали 12 соглядатаев, пришли те обратно, и 10 из них распускают худую молву. Эти неверные разведчики. И они говорят о том, что это невозможно. И вот тогда Иисус Навин и Халев, помните, они обращаются к народу и говорят, нет, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. С какой стороны они предлагают посмотреть? Они говорят, если Бог сказал, что Он ведет нас в эту землю, значит, Он это сделает. Вот можно с этой точки зрения смотреть, а можно с точки зрения этих 10 неверных соглядатаев или разведчиков, которые видели большие укрепленные города, сильных людей и так далее. Вот эту картину мы видим постоянно на протяжении всей истории Священного Писания. К сожалению, несмотря на многочисленные Божьи обращения к ним, несмотря на удивительное долготерпение, на Божью милость, которая проявлялась снова и снова к этому народу, каждый пророк, который приходил, которого Бог посылал, он имел дело с тем же самым. Израильтяне упорно продолжали смотреть на жизнь так, как им хотелось. Они не хотели отпустить свою точку зрения. Буквально каждое обращение пророков преследовало эту же цель. И вот периодически Бог не просто говорит в очередной раз к народу, а Он призывает народ на суд. Вот, посмотрите, один из примеров мы видим в первой главе этой же книги пророка Исаия. Второй стих, он говорит: «Слушай, небеса, внимай, земля, потому что Господь говорит». То есть он призывает во свидетели, он уже их много раз увещевал, он много раз им обличал, их обличал, он много раз им говорил. А теперь что-то, какая-то особая остановка, это особо торжественное положение, в котором он призывает и говорит: «Слушайте, небеса, внимай, земля, потому что Господь говорит». И дальше он говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Именно с такой ситуацией мы встречаемся в 43 главе книги пророка Исаии. Это ситуация, которая представляет собой суд, на который Бог собирает Израиль и окружающие его народы. 8 стих мы читаем, 43 глава, с 8 стиха, и мы прочитаем по 14. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». То есть эти люди способны слышать, они способны видеть, но они абсолютно отказываются прореагировать на то, что они слышат и видят. У них есть установка, которая не держится, к которой они эмоционально привязаны и которую они не хотят заменить. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: правда. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями». Мы пока остановимся на этом стихе, хотя в конце я немножко коснусь оставшейся части этой главы. Эта история представляет нам очень интересную форму Божьих взаимоотношений с людьми. И, как я уже говорил, мы видим здесь суд. Мы видим, Господь собирает народы, приглашает народ израильский, собирает народы вокруг, и Он призывает свидетелей. Мы видим свидетелей на этом суде. И кроме того, мы видим здесь спасителя и судью, который играет в этом судебном процессе решающую роль. Давайте посмотрим на эту сцену подробнее, с тем, чтобы проникнуться этой истиной, которая представлена здесь пророком для каждого из нас. Итак, это суд. Одна из особенностей грешных людей заключается в том, что мы воспринимаем Божье благословение как само собой разумеющееся явление. У каждого из нас их очень много, абсолютно у каждого. Мы здесь разные люди, кто-то дольше живет, у кого-то больше возможностей, кто-то недавно приехал, у кого-то маленькие возможности. Но абсолютно все, абсолютно каждый из нас наполнен многочисленными Божьими благословениями. И наша проблема заключается в том, что мы получаем их, мы привыкаем к ним, и мы очень мало думаем о том, кто нам все это дает. Мы принимаем это как само собой разумеющиеся. В результате очень многие верующие люди живут так, как Бога нет. Не, они, конечно, признают Его существование теоретически, но в реальности очень мало думают о Нем. Наше мышление забивается постоянным потоком самой разной информации. Этой информации очень много. Чаще всего она бесполезна, иногда она вредна. Иногда это даже нужная информация, но она невольно вытесняет с собой то пространство, которое у нас остается для того, чтобы подумать о Боге. И в результате мы живем на земле, верующие люди, искренне вроде бы старающиеся, ищущие того, чтобы жить в соответствии с тем, что Господь говорит, но мы живем в режиме постоянного информирования, или нами управляют потоки эмоций, потоки энергии, потоки информации, которая бурлит вокруг нас, самое разное. От самой грязной, нехорошей в некоторых случаях, до самой, может быть, животрепещущей, которая очень правильная, правдивая и важная. Проблема заключается в том, что у нас нет места того, чтобы Бог, который нас сотворил, который всем этим управляет, чтобы Он, скажем так, вправил нам мозги, научил нас смотреть, видеть реальность такой, какая она есть. Поэтому, пользуясь благами, от которых мы находимся в полной зависимости, но не думая о Боге, мы фактически поклоняемся самим себе, своим желаниям, своим умозаключениям, своим каким-то явлениям, которых мы считаем особо значимыми. Вот они захватывают наши эмоции, они захватывают нашу жизнь, и они фактически управляют нами. Бог никогда не может согласиться с таким положением вещей. Что бы это ни было. И поэтому на протяжении всей истории Священного Писания мы видим, как Бог обращается к своему народу с обличениями и с претензиями. Давайте еще раз посмотрим на первую главу Исаия, с чего начинается вообще вся эта книга. Он говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль, получивший так много и продолжающий получать так много, не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Эти обличения не просто выражение Божьей неудовлетворенности. Периодически Бог призывает или собирает народ для того, чтобы представить им формальное обвинение. Так происходит в этот раз. Давайте вернемся в 43 главу. «Выведи народ слепой, хотя у них есть глаза». Бог признает еще раз, эти люди имеют все необходимое для того, чтобы видеть и понимать действительность такой, какая она есть. «Глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду». Когда израильтяне переселились в обетованную землю, помните, они, не послушавшись Божьих предупреждений, они постепенно склонились к идолопоклонству. Это было очень постепенно. Идолопоклонство было распространено среди язычников, которые остались жить там, которые населяли эту землю. Бог очень много раз говорил о полном безумии поклонения идолам. Он говорил о том, что идолы не слышат, они не видят, они не помогают. Тем не менее, иудеи продолжали постепенно наполнять свою жизнь языческими практиками. Но вот здесь Бог призывает их на суд, и Он ставит в центр один ключевой вопрос. Он говорит: предсказывали ли языческие боги будущее когда-либо так, чтобы оно исполнилось? Это очень важный вопрос, потому что, ответив на него, люди должны прийти к ясному выводу. Кто же настоящий Бог? Где же Бог в действительности? Кто должен управлять моей жизнью? Об этом он говорит, кстати, не в первый раз. В 41 главе он представлял именно такое требование, но тогда немножко в другом контексте это было. 41 глава, 21 стих. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иаков. Пусть они представят и скажут, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. То есть заметьте, как Бог предельно ясно, очень конкретно, очень просто, очень доступно обращается к людям и говорит: смотрите, вы живете, вы увлечены всем этим движением, которое наполнено обществом вокруг вас. Они поклоняются этим богам, они делают эти практики, они живут, они охвачены всем тем, чем живет этот окружающий мир. Ну, посмотрите, под ним же ничего нет. Все обещания, которые они давали, ни одно и не сбылось. Светлое будущее, которое обещали, так и не наступило. Все решения, которые они предлагали и предлагают, они же все буквально иллюзорные представления, которые живут только в их головах. Ничего этого нет. И он обращается и говорит: итак, придите сюда и приведите ваши доказательства. На основании чего вы верите, что вот эта вся языческая культура, в которую вы погрузились, она может управлять вами? Что ваша жизнь в реальности находится под воздействием этого мира, который вас окружает? И сделаем это просто. Пусть они предскажут будущее так, чтобы оно сбылось. Очень простая и категоричная истина, категоричное требование. Книга пророка Исаии – это не единственное место, где Господь приглашает народы на суд. Иеремия, 2 глава, с 9 стиха, еще одна подобная ситуация. Это было написано немножко позже пророка Исаии, примерно, может быть, несколько десятков лет после пророка Исаии. Он говорит, Бог говорит следующее, 9 стих: «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, пошлите в Кедар и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогают. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот этот формальный судебный процесс, к которому Бог прибегает, он связан с двумя причинами, очень очевидными. Первая причина – Бог напоминает, что несмотря на Его великую любовь, несмотря на Его милосердие, несмотря на Его огромное долготерпение – Он напоминает о том, что Он святой и праведный. Он не перестал быть праведным. Он напоминает, что Он Бог, Он Владыка Вселенной, Он Господин. Он не может смириться с грехом, как бы люди не привыкали к Нему. Как бы Он не становился естественным для людей. Бог не может с этим смириться. Поэтому Он призывает на суд. Он судья, обязательно воздающий грешникам за их грехи. Есть вторая причина, почему мы видим вот эту сцену суда и многие сцены суда в Ветхом Завете. Всякий раз, когда Бог призывает свой народ на суд, эти сцены указывают на окончательный суд. Однажды этот суд произойдет над всей вселенной. Вы помните, это официальный суд у Великого Белого Престола, и там будет сделано все официально. Там будет предъявлено обвинение, там будут представлены неопровержимые доказательства, там будет вынесен приговор, который будет приведен в исполнение. И вот эти сцены, о которых мы читаем сегодня, они являются подтверждением, доказательством того, что однажды это произойдет. Откровение, 20 глава. Мы читаем об этом суде. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты». Раскрыты были. «И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Это приговор обоснованы, окончательны и справедливы. Библия напоминает нам об этом. История, которую мы читаем сегодня в книге пророка Исаии, она говорит нам о том, что Бог судья, Он судил свой народ израильский в прошлом, и Он однажды будет судить всех. Итак, первая зарисовка в этой картине – суд. Бог собирает людей на формальное судебное разбирательство, Он напоминает о себе, Он говорит, я продолжаю быть на троне, мои законы неизменны, я контролирую жизнь, действительность такова, какой я вижу ее я, а не кто-то другой, и вы будете судимы в соответствии с тем, как я вижу, как это в действительности имеет место быть. И здесь мы подходим ко второй части, описанной здесь картины, свидетели. Бог прямо говорит, представьте свидетелей. Посмотрите 9 стих. «Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетелей от себя и оправдаются». Бог, конечно, все это знает. Бог, конечно, знает, что у лжебогов языческие боги не являются таковыми вообще. Они не контролируют жизнь. Они ничего не контролируют в жизни. Их сила и могущество существуют только в умах людей, которые им поклоняются. Он знает, что это суеверие все, что все это основано на иллюзиях, на человеческих теориях, на каких-то предположениях. Он все это прекрасно знает. Но он ради этих людей, он говорит, приведите сюда свидетелей. Ну-ка, давайте самых лучших специалистов ваших. Давайте тех, кто в действительности является двигателем всех ваших теорий. Пусть они придут сюда. Очевидно, что таких свидетелей нет. И вот в противоположность всем последователям лжебогов Иегова представляет своих свидетелей. Он обращается к Израилю и говорит, «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас». И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Главными свидетелями на земле являются Божьи люди. Одна из целей, для которых Господь избрал Израиль тогда, избрал свой народ сегодня, была в том, чтобы они были свидетелями для окружающих нас людей. Народ Божий должен был возвещать народу истину о всемогущем Боге, о Создателе неба и земли. Весь мир infected или заражен разными идеологиями, теориями, которые люди распространяют друг другу по причине того, что они хотят найти какое-то иное объяснение существования Вселенной, смыслов своей жизни, кроме реального, кроме того, что мы все зависим от Бога, Создателя неба и земли. Что было у израильтян? Что имели израильтяне в отличие от всех остальных народов земли? Несколько вещей, которые абсолютно очевидны, и, к сожалению, израильтяне это очень быстро забывали. Самое первое. Израильтяне знали, как были сотворены небеса и земля. Они знали это, потому что у них были книги Моисеевы. Они знали, потому что Бог позаботился и открыл для своего народа подробное объяснение, единственное логичное объяснение существования Вселенной. Все остальные теории, кто-то там на китах, когда боги один с другим борются, и какой-то бог родил землю, или какой-то бог родил солнце и так далее, все это нерационально, все это нелогично, и все это абсолютно необоснованно. Евреи, в отличие от всех остальных, имели аккаунт, имели историю, имели описание творения, которое до сих пор все лучшие умы мира пытаются найти альтернативу и не могут. По простой причине, потому что это факт. Евреи имели это еще тогда, 3000 лет тому назад. Они это получили у Бога. Вот почему Бог говорит к ним: вы мои свидетели, у вас это есть. Более того, народ израильский знал, почему в мире так много боли, почему зло, почему страдания. Потому что у народа израильского было ясное учение о грехопадении, о том, что привело человека к тлению, к смерти. Евреи понимали, у них было объяснение этого, в отличие от всего остального окружающего их мира. Они знали историю возникновения греха и всех проблем, которые принес грех с собой. Они знали, что Бог лично открыл себя их прародителю Аврааму. Они знали хорошо, что Бог дал чудесным образом Аврааму и Саре сына в их преклонных летах, о своих предках. Они знали о том, как Бог сотворил жизнь Иакову, и как Он переселил их в Египет, и как они размножились там. Они все это хорошо знали. Это была история, которая была с ними. Это история, которую они должны были повторять снова и снова. Это то, о чем они должны были свидетельствовать окружающим людям. Они знали, как Бог вывел их из Египта. Они знали о тех многочисленных чудесах, с которыми был связан этот выход, включая смерть первенцев египтян и сохранность их первенцев. Они знали это все. Они знали о том, как Бог провел Израиль по морю, через море, как по суху, когда воды этого моря стояли стенами с одной стороны и с другой. Они знали это. Они все это знали, это то, о чем они должны были быть свидетелями людям, которые вместо того, чтобы бежать за этими ложными богами, которые не помогают, которые не слышат, которые ничего не сотворили, которые ничего не предсказали, которые ничего не сделали вообще. И Бог обращается к ним и говорит: вы мои свидетели, вы все это знали. Они знали о манне, которая падала с небес в течение 40 лет. На протяжении всего времени странствования по пустыне. Они знали это. Более того, они знали о Божьих наказаниях народа за их неверность. Они все это знали. Этот список можно продолжать. И вот это знание, оно должно было играть определенную роль для евреев. Во-первых, евреи должны были помнить, что Иегова – это живой и могущественный Бог, который сотворил всю вселенную и все, что в ней, для того, чтобы мы боялись Его и служили Ему. Это знание должно было оказывать определенный эффект на сегодняшнюю жизнь этих людей. Вот почему Бог говорит: вы мои свидетели. Вы свидетели всего того, что было. И во-вторых, они должны были вот о том, что они знали, говорить другим. Они просто должны были жить в реальности того, что они знали. И это было бы уже свидетельство окружающим. Вот что говорил Бог народу израильскому через Моисея. Посмотрите, Второзаконие. Перед тем, как они должны были войти в обетованную землю, Моисей подчеркивал, 4 глава Второзакония, 6 стих: «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут: только этот народ великий, есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Вот что значит «будете свидетели». Кроме многочисленных чудес, свидетелями которых были евреи, в их истории было много сбывшихся пророчеств. Я приведу несколько. Помните, наверное, самое яркое, Бытие, 15 глава, Бог только призывал Авраама, еще у него не было сына, еще не было всего народа, который должен был от него произойти. И он говорит ему в 13 стихе: «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Заметьте, это было сказано еще до того, когда не было Исаака. И, конечно же, Иакова, и, конечно же, 12 сыновей Иакова, и, конечно же, Иосифа, и, конечно же, всех тех, кто попал потом в Египет. И это задокументировано, и все они хорошо это знали. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в прообращении. После этого они выйдут с большим имуществом, Как я уже сказал, это предсказано более чем за 500 лет до того, как это произошло. Бог предсказал Моисею, что он выведет народ из Египта. Смотрите, 3 глава, Бог обращается к нему, встречается с ним и говорит: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля». Моисей видит, что это абсолютно нереально. Он говорит: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение». То есть Бог предсказывает, и Бог абсолютно точно говорит: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Точно так же Бог предсказал Иисусу Навину, что введет Израиль в обетованную землю через Иордан. Бог много раз посылал пророков царям Израилевым, чтобы предсказывать те или иные их действия, их результат. Бог даже предсказал наказание израильтян за их греховность и вавилонское пленение еще до того, как они вошли в обетованную землю. То есть вот этих примеров предсказаний, конкретных пророчеств, их десятки, их сотни только в Ветхом Завете, которые были доступны даже для людей, к которым Бог обращался тогда. И вот для чего это было? Второзаконие 6.2. «Чтобы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих». То есть он говорит: передавайте это дальше, передавайте, чтобы вы боялись во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. То есть это крайне важно, жизненная важная часть. Вот что Бог имеет в виду, говоря: «Вы мои свидетели», говорит Господь, «вы и раб мой», то есть «вы свидетели, вы слуги мои». Здесь немножко в русском языке не совсем это понятно, в синодальном переводе вы можете увидеть здесь, включи, пожалуйста, следующий слайд. Здесь написано: «You are my witnesses, declares the Lord, and my servant». То есть вы мои свидетели, вы мой слуга. Это не то, что вы и здесь мой слуга. Нет, это народ Божий слуга. Народ Божий слуга. То есть вы мои свидетели, и вы мои слуги, чтобы это свидетельство распространять окружающим народам. Он говорит: вы знаете все это, вы видели многочисленные Божьи дела, вы слышали, что Он делал в жизни ваших прародителей, и вам нужно это, посмотрите, для чего? Чтобы вы знали, верили и разумели, что это я. Заметьте еще раз, 10 стих: «А мои свидетели, говорит Господь, и раб мой вы, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я». Друзья дорогие, одна из самых больших проблем, которые есть у верующих людей, в том, что мы однажды переживаем обстоятельства, в которых мы встречаемся с Богом, и мы настолько впечатлены им, что мы посвящаем свою жизнь и следуем за ним. Но потом проходит немножко времени, и самые разные потоки информации, факторы, которые эмоциональные факторы, с которыми мы соприкасаемся, они отрывают нас от этой реальности и как бы затуманивают ее, и создают какую-то псевдореальность, искаженную реальность. И Бог говорит здесь: вы свидетели мои, для того, чтобы вы могли знать, разуметь и верить, что это я, что прежде меня не было Бога, друзья мои, и после Него не будет. Я Господь, заметьте, как Он два раза подчеркивает здесь, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Все это нужно помнить, чтобы были люди, которые живут в осознании того, реальности того, кто Бог есть, что Он делает. Для этого Бог и избрал Израиль, для этого Бог избрал свой народ. К большому сожалению, как я уже сказал, евреи очень быстро забыли все великие дела, которые делал с ними Бог, и как следствие забыли самого Бога и стали увлекаться многочисленными удовольствиями, которые предлагала им языческая жизнь вокруг них. Нет, они продолжали ходить в храм, они продолжали приносить жертвы, они просто забыли Бога, они просто не думали о Нем. Бог перестал играть ту ключевую роль, которую Он должен был играть. Поэтому Бог, посылая пророка, напоминает им об этой реальности, Он собирает их в суд, Он представляет свидетелей, И последнее, он говорит о том, что он единственный спаситель, и он в действительности не только спаситель, но и судья. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена, кто между ними предсказал это. Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду». Заметьте еще раз, Бог очень рационален. Он обращается, апеллирует к нашему разуму. Он говорит, посмотрите факты. У них есть глаза, есть уши, но они ожесточили свои сердца. Они не хотят услышать Господа. Они легко слушают язычников. Хотя они могут, те не могут представить и малейшего доказательства истинности того, что они говорят. Но они не желают слушать Бога, который сотворил мир, и который за многие-многие годы являл многочисленные чудеса, наполняя их жизнь благословениями. Продолжая, Бог говорит, вы свидетели моих многочисленных действий, вы должны помнить все это, чтобы знать, верить и понимать. И мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Несколько важных истин здесь в этих стихах перед тем, как мы подведем итог. Самая первая истина – нет Бога, кроме Бога Библии. Это первая чрезвычайно важная истина, которая лежит в основе бытия. Мы очень часто, постепенно, не отрекаясь от этих слов, но мы переключаем свою точку опоры куда-то в другую сторону. Разные рассуждения, разные философии, разные точки зрения, разные веяния, которые отрывают наше время, наше посвящение, наш внутренний мир от вот этой сугубо жизненно важной реальности, действительности. Нет Бога, кроме Бога Библии. Есть ничего больше, чему стоило бы служить, и чему стоило бы позволить управлять нашей жизнью, нашими эмоциями, нашим внутренним миром, нашими ценностями. Обращаясь к Израилю, Бог говорит, вы свидетели того, что я делал в вашей жизни, в истории вашего народа, и вы должны знать меня, кто я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Бог Библии определяет реальность бытия, друзья дорогие. Все, что происходит во Вселенной, развивается в соответствии с тем, как это решил Бог. И он здесь очень интересно говорит, посмотрите, а иного нет у вас. Посмотрите, 11 стих. Некоторые люди говорят, я не хочу верить в такого Бога, который Библия, а другого нет. Бог просто обращается к нему, говорит, я Господь, и нет иного, и другого нет Бога. Проблема в том, хотите вы или не хотите, that's your business. Вопрос только в том, что он будет судить, не кто-то другой. Самое важное в вашей жизни не то, что вы делаете, и даже не то, кто вы есть, а то, каким вы видите Бога и как относитесь к Нему. Я еще раз повторю эту истину. Самое важное в вашей жизни, друзья дорогие, не то, что вы делаете. И даже не то, кто вы есть. Многие люди говорят, то, кто я есть, намного важнее того, что я делаю. Это точно. Но еще более важно, это как мы представляем Бога. Каким мы видим Бога. И как мы относимся к Нему. Потому что от этого, это определит то, кем вы будете. И что вы будете делать. Вот почему Бог подчеркивает. Он подчеркивает и говорит, это я. Заметьте еще раз, это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Он собирает народ на суд, и он говорит, ну давайте разберемся, кто же Бог. И это интересно, это нужно было делать для евреев, для Божьих людей, для тех, которые в храм ходили. Фраза «это я» буквально включает в себе имя Бога. Имя Бога, вы знаете, «я есть», или «I am who I am», или же «Яхве». «Яхве» – это имя Бога. И вот эта вот фраза, где он говорит «это я», это в еврейском языке, это «я есть то и есть». Я самосуществующий Бог. Это очень важный фактор. Бог единственный, кто существует сам по себе. Все остальное существует в зависимости от Него. Вот почему он просто с разных сторон снова и снова собирает торжественное заседание и доносит эту истину. Вот почему истины о Боге – ключевые истины Писания. Несколько примеров приведу. Помните, главная заповедь Израиля – Великая Шема, Great Shema. Помните, Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть, другого нету. И поэтому люби Господа Бога твоего». Вот почему первая заповедь из 10 в Декологе говорит, 2 стих, Исход 20 глава, 2 стих, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моих». Прежде чем дойти до той части, где он говорит, «Не прелюбодействуй, не кради, не убивай», прежде всего он говорит, «Есть одна жизненно важная, жизнеопределяющая реальность, есть только один Бог». И не дай, Господь, чтобы ты подумал, что есть еще кто-то. Не допусти ни в коем случае, что кто-то другой, что-то другое, человеческие традиции, человеческие мнения, философии, идеи, которых вокруг очень много, чтобы они конкурировали с Богом. Иначе у тебя будет ложное представление реальности. И поэтому ты не сможешь, ты постоянно будешь жить, исходя из ложной концепции жизни. Ты будешь думать, ты будешь хотеть, ты будешь что-то делать, ты будешь усиленно этого достигать. Проблема только в том, что если ты не учитываешь, кто в хозяин доме. Есть русская пословица такая, ее трудно перевести на английский, «без царя в голове». Обычно это говорят о людях, у которых не все нормально с рассудком. Так вот, вот здесь в полном смысле слова, если царя Бога в голове нет, способности здравомыслить нет. Нет способности правильно оценивать окружающую действительность. Вот почему перед тем, как ввести израильтян в обетованную землю, Бог снова напоминал, Второзаконие 10 глава, 12 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, чтобы ты признал Его действительность, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. И чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, чтобы тебе хорошо было». Вот что значит здравое мышление, которое основано на признании реальности Бога. Екклесиаст, 12 глава, 13 стих. «Царь, перепробовавший все, приходит к выводу и говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека. Признай реальность того, кто Бог есть. В этом основа твоей жизни. Все остальное будет зависеть от того, насколько ты понимаешь и помнишь эту действительность, чтобы жить в соответствии с ней. Вот почему, обращаясь к народу перед вавилонским пленением, Бог говорит им, чтобы вы знали, верили и разумели, что это я, и прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Кроме того, он подчеркивает еще одну очень важную деталь. Он говорит о том, что нет Бога, кроме Бога Библии. Второе, он говорит, нет Спасителя, кроме Бога Библии. Посмотрите, 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Израильтяне много раз пытались искать спасение от тех проблем, которых у них было очень много, в самых разных источниках. Они постепенно перенимали языческие практики, они обращались к тем же языческим силам, на которые они возлагали упование, подражая окружающим их язычникам. они обращались к соседним более сильным государствам, надеясь, что они могут спасти их от той или иной угрозы. Для этого они часто шли на большие жертвы, помните, отдавали все деньги, которые у них были. Они даже из сокровищницы Божьего храма выносили ценности для того, чтобы подкупить какие-то армии, чтобы защититься. При этом они не понимали, они забыли, и они не верили Божьим словам. Нет Спасителя, кроме меня, дорогие друзья. Нет, другого нет. Бог обращается к ним и убеждает, нет никого, кто был бы способен вас спасти. Спасение в моих руках, и оно может быть осуществлено только моим путем. Видя многочисленные проблемы жизни, мы часто ищем их решение в каких-то человеческих средствах, тогда, когда Бог хочет, чтобы мы искали Его прежде всего. Обращались к Нему, надеялись на Него, чтобы, доверяя Ему, мы могли проходить тот жизненный путь, который Он определил для нас. И иногда, часто Он будет действовать через людей, Он будет использовать разные физические какие-то инструменты, но только тогда это имеет смысл, когда мы возлагаем свое упование на Него прежде всего. Итак, Он открывает две здесь важных истины. Уже мы поговорили о них. Нет Бога, кроме Бога Библии. Нет Спасителя, кроме Бога Библии. И есть третья истина. Нет судьи, кроме Бога Библии. Посмотрите еще раз 13 стих. «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей». Вот сначала он говорит, «Я только могу спасти». А здесь он говорит, а тех, кто не спасен мной, не спасется ни в каком случае. От руки моей никто не спасет. Я сделаю, и кто отменит это? Бог спасает, но Он же и наказывает. Бог спасает, но Он же и осуждает. Это одна из особенностей Божьей личности. Спасение можно обрести по Его благодати, через Него, через Его Сына, в Нем. Но всякий, кто игнорирует это спасение, всякий, кто надеется обрести спасение вне Него, он обязательно будет осужден, осужден им же. Правильное понимание Бога и соответствующее отношение к Нему – это не что-то просто неплохое, что нужно было бы иметь, но это жизненно важно, друзья мои. Если вы не будете признавать Бога как единственного владыку вселенной, если вы не будете благоговеть перед Ним и повиноваться Ему, если вы не будете искать Его и Его спасение, вы будете им осуждены. Другого варианта нет. Есть определенная последовательность, определенная реальность, которая изложена здесь, представлена здесь на страницах Священного Писания. Продолжая эту главу, Бог говорит и Израилю, что так же, как и в прошлом, Он предопределил и вывел их из Египта, то сейчас Он предопределяет, чтобы Он вывел их из вавилонского плена. Заметьте, до вавилонского пленения еще десятки лет. Они еще не там, но посмотрите 12 стих. «Я предрек и спас». И возвестил, а иного нет у вас. И вы мои свидетели, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израиль. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Оставшаяся часть главы, мы не будем ее читать сейчас, она подробно объясняет то, что должно было произойти. То есть Бог призывает людей и говорит, представьте свои доказательства, посмотрите, сколько раз я предсказывал и сбылось, я предсказывал и сбылось, и сейчас я предсказываю. Я предсказываю, что вы будете уведены в плен. Я предсказываю, что однажды я пошлю в Вавилон свою силу, и она сокрушит вавилонян, и вы вернетесь сюда, в эту землю. Бог в очередной раз предсказывает для того, чтобы продемонстрировать силу и значимость своей личности в истории Вселенной и в жизни каждого человека. Мы подведем итоги, как все то, что мы слышали сейчас, практически касается нас. Несколько практических выводов. Самый главный вывод – все спасенные Христом люди – свидетели Бога и Его спасения. Это одна из главных особенностей нашего предназначения. В этом наша обязанность, в этом смысл нашей жизни. Причем, друзья мои, когда мы говорим, что мы свидетели Божии, речь не идет даже о том, кто сколько может говорить другим. Мы все должны говорить другим. Кому-то из нас легче это дается, кому-то труднее это дается. Но здесь говорится о большем. Здесь говорится о том, чтобы каждый христианин, он осознает, что Бог – это главная личность Вселенной, и он живет в свете этого знания. Он признает, что Бог – главная реальность бытия. Он знает Его, он живет в соответствии с тем, кто Бог есть, и свидетельствует об этом. В этом главная задача Божьих детей. Что значит быть Божьим свидетелем? Что нужно знать? Я представил вам несколько здесь на экране, несколько фактов, их намного больше, но несколько для того, чтобы мы могли хотя бы немножко сориентировать свой внутренний мир. Ну, во-первых, мы знаем, кто такой Бог, что Он самосуществующий владыка Вселенной. Люди вокруг нас не признают этой реальности. Нам это Бог открыл. Это одна из главных, фундаментальных истин бытия. И это то, за что нужно благодарить Бога. Это то, в чем нужно утверждаться. То, о чем нужно свидетельствовать каждый день своим детям, друг другу. Нам нужно ободрять друг друга постоянно тем, что мы напоминаем, что Бог – это самосуществующий владыка Вселенной. Единственный, кто существует сам по себе. Кроме того, мы знаем, как и для чего Бог создал Вселенную. Люди вокруг нас не знают этого. Мы знаем. Да, в жизни много бурь, много переживаний. Да, жизнь изменяется. Да, если особенно вы пожили чуть побольше, как вот люди моего поколения, застали Советский Союз, заставили воинствующий атеист, застали все эти революции, застали все войны, которых было. И сегодня весь мир бурлит от войн. Но мы, знающие Бога люди, мы знаем, как, и мы знаем, для чего Бог создал Вселенную. И это является прочным фундаментом для нас в самых разных бурях, в которых бы мы ни находились. Мы знаем, откуда произошло зло и страдание. Мы ясно знаем, что причина этого – человеческий грех. Мы страдаем от зла, мы страдаем от тления, мы переживаем страдания, но в этом отличие верующего человека. Мы знаем истинную причину. Вирусы, которые есть, злые намерения агрессоров, преступные люди – это всего лишь инструменты, которые используются этим корнем, источником зла. И мы это знаем. И мы знаем, как Бог решает проблему зла через Иисуса Христа. Мы знаем это. Поэтому мы не потеряны даже тогда, когда все вокруг разваливается. Потому что мы знаем, есть тот, кто начал этот процесс, и кто осуществляет его, и кто приведет его к логическому завершению. Мы знаем это. Мы его свидетели. Мы знаем многочисленные Божьи пророчества, которые исполнились. Мы часто об этом говорим. Пророчество о рождении Мессии, пророчество о возвращении Израиля, пророчества, которые были даны с точностью до деталей, где и когда и как родится Сын Божий, Мессия Иисус Христос. Это абсолютно невозможно все это собрать. Мы знаем это. По-человечески это невозможно организовать. Более того, мы знаем, что принятие Христа верою – единственное средство для спасения. Мы это знаем. Поэтому для нас дороже всего благая весть Евангелия Иисуса Христа. Вы Его свидетели. This is what we are convinced in. Вот это то, во что мы верим. Это то, что в действительности является фундаментом для каждого из нас. Мы знаем, что Христос придет опять. Мы знаем это. Окружающих нас людей нет, но мы в этом уверены. Почему? Потому что Бог, который предсказал, что народ израильский выйдет из Египта, и он выйдет из Вавилона, и придет Мессия в первый раз. Этот же самый Бог и сказал, Мессия придет опять. Он вернется во славе. Поэтому мы это знаем. Мы знаем, что мы воскреснем с Ним. Это то, что мы точно знаем. И верим, и разумеем, и живем в свете этого разумения. Мы знаем, что будет суд великого белого престола, на котором предстанет все, кто не спасен Христом. Мы это знаем. И этому мы свидетели. И последнее. Мы знаем, что все спасенные Христом будут наследовать вечность славного общения с Богом, а все, кто не доверил свою жизнь Христу, будут навечно брошены в озеро, горящее огнем и серой. Мы это знаем. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы прочитать еще один стих из Нового Завета, слова Господа Иисуса Христа, в которых Он повторяет абсолютно ту же самую истину, только в присутствии 120 человек, которые обратились и последовали за Ним перед самым моментом Его вознесения на небеса. Слушайте, пожалуйста. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетелем. В Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Мы склоним наши колени и помолимся.